Эстергази поднялся за столом и воззрился на дверь с вежливой улыбкой. Вошли двое, и я их сразу узнал. Один был молодой профессор истории, тот с крупным носом и гривой редеющих темных волос, который всегда напоминал мне комика из варьете. Фамилия его была Мессенджер. За ним появился Фессенден, личный представитель президента, человек лет 50, зачесывающий каштановые сединой волосы наискосок через блестящую плешь. Оба поздоровались со мной, а профессор Мессенджер пересек всю комнату, чтобы пожать мне руку. «С возвращением!» — воскликнул он и поднял над головой пачку отпечатанных на ротаторе и скрепленных вместе листков. «Мой отчет о последнем путешествии». «Феноменально!» — добавил он, потрясая бумагами. «Просто феноменально!» Голос у него оказался под стать внешности. Актерский, хорошо поставленный голос. Фессенден сперва сухо кивнул мне, затем, подражая Мессенджеру, решил улыбнуться и помахать своим экземпляром отчета. Это была ошибка. Радушие и сердечность явно не входили в его привычки. Рюб ногой пододвинул ему свой стул, а себе и Мессенджеру взял от стенки два складных. Когда все уселись полукругом перед столом, Эстергази тоже сел со словами. «Таков теперь совет, Сай, в полном своем составе. Плюс еще сенатор. Он сегодня проталкивает в Конгрессе какой-то законопроект и потому прийти не смог. И еще профессор Батц, которого вы, возможно, помните. Профессор биологии из Чикагского университета. Но у Батца совещательный статус без права голоса, и он присутствует только, когда нам требуется его суждение как специалиста. Старый совет был слишком многолюден. Так гораздо практичнее. Джек, вы не могли бы ввести Сая в курс дела?» Мессенджер повернулся ко мне, улыбаясь легко и непринужденно. Фессенден неотрывно следил за ним, и мне показалось, что личный представитель президента завидует Мессенджеру. «Ну что ж, мистер Морли, или вы разрешите называть вас по имени?»
«Конечно».
«Договорились. А вы зовите меня Джек». «Так вот, Сай, мы тут тоже не сидели, сложа руки. Пока вас не было, мы занимались тем же, что и вы. Изучали персону мистера Эндрю Кармоди, хоть и не в такой непосредственной близости. Я сидел в Вашингтоне с прикомандированной секретаршей. Очень толковой, хотя вы, — ухмыльнулся в сторону Эстергази, — могли бы выбрать и поинтереснее. Нам было так уютно вдвоем в подвалах Национального архива. Мы рылись там в документах, относящихся к обоим срокам правления президента Кливленда. А остальные, кто входил в мою группу, основательно покопались в других отделах архива. И выяснили, что Кармоди действительно стал советником Кливленда, одним из многих, несколько лет спустя после вашего, Сай, путешествия. К политике Кармоди обратился весной 1882 года, когда Кливленд был губернатором штата Нью-Йорк. Из некоторых записок, из протоколов совещаний и упоминаний о Кармоди в двух письмах Кливленда я узнал, что в период первого его президентства они уже были в дружеских отношениях. Как и почему они сдружились, я не знаю. Никаких объяснений этому мы не нашли, да и что тут можно найти? Насколько я могу судить, влияния на Кливленда он в то время не имел никакого. Но Кармоди, а в действительности Пикеринг, как нам теперь известно, всячески подогревал эту дружбу. И в 90-е годы, в период второго президентства Кливленда, она достигла своей наивысшей точки. Из документов, найденных нами в архивах, явствует, что Кливленд иногда прислушивался к мнению Кармоди. Естественно, что он повсюду значится как Кармоди, так что и мы будем называть его этим именем. Влияние его никогда не было значительным и не выходило за рамки второстепенных вопросов, за исключением одного единственного случая. Зато в отношении этого случая не остается даже тени сомнения. Когда Кливленд во второй раз вступил на пост президента, назревал конфликт с Испанией из-за Кубы, и некоторые влиятельные газеты как могли раздували пожар. Кливленд хотел избежать войны, и ему предложили неплохой способ разрешения конфликта без войны, а именно откупить Кубу у Испании. Все это хорошо известно и недвусмысленно подтверждается документами. Об этом говорится в любом подробном исследовании, посвященном второму сроку правления Кливленда. Прецеденты такого рода тоже известны. Покупка Луизианы у Франции и Аляски у России. Более того, Испания с радостью ухватилась бы за возможность избежать войны, ведь шансов выиграть войну у нее не было. Вот тут-то я и нашел место Пикеринга Кармоди в истории. Это он уговорил Кливленда отвергнуть первоначальный план.